«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Это очередной выпуск программы «Все так плюс» из цикла «Властители». И в этих программах мы рассказываем вам о тех людях, которые добрались до самой вершины власти, но по какой-то причине эта власть, все-таки вся ее полнота оставалась у каких-то других действующих лиц, а сами наши герои были за их спинами, а может быть даже и впереди них на каких-то мероприятиях стояли, олицетворяя собой весь Советский Союз, но реально полнота власти все-таки им не принадлежала. И мы, это петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
И я, Марк Нуждин. Напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход». Нам крайне нужна ваша поддержка во всех формах, в которых вы можете ее оказать. Я буду напоминать о том, как важно нам получать ваши донаты, но помимо этого, конечно же, подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Буду стараться напоминать вам об этом как можно чаще, главное, не надоесть бы. Но такая опасность, знаете, ее, наверное, не сумел избежать и наш сегодняшний герой. Так что неспроста я о ней вспомнил. Сегодня наша речь будет о Михаиле Андреевиче Суслове. Человек, я думаю, хорошо известный знатокам истории Советского Союза, да и, в общем-то, современникам тоже. Он постоянно упоминался в списках всевозможного начальства, но вот, тем не менее, будучи долгое время рядом с первыми лицами, он все время оставался за их спиной. И, кстати, может быть, в отличие от наших прежних героев, отчасти и добровольно.
Да, это удивительный персонаж, потому что, я-то считаю, у него были все возможности стать непосредственно первым лицом. Во всяком случае, после смещения Хрущева он, по-моему, сравнительно легко мог претендовать на первый пост в Советском Союзе. Но вот по своим соображениям, по каким-то предпочитал оставаться немножко в тени. Его так и называли «серый кардинал», и он вполне был на своем месте, потому что он обладал колоссальной властью. Это как раз-таки не декоративный президент Советского Союза или какой-нибудь председатель президиума Верховного Совета, а реально человек, принимавший решения. Более того, ну, расцвел он в эпоху Брежнева, Михаил Суслов обладал таким авторитетом, такой властью, что его сам Леонид Ильич Брежнев побаивался. Но тут вот сложно с кем-то сравнить, потому что явно и Сталин никого не побаивался, и Хрущев никого не побаивался. Вряд ли Путин за кого-то переживает. Да, вот тут вот, чтобы лишний раз не перечить, в этом плане Михаил Суслов, конечно, совершенно уникальный человек. Понятно, что он был членом Политбюро, понятно, что был секретарем ЦК КПСС, но формально вот чем он занимался, он отвечал за идеологию. То есть у него даже как будто бы и ресурсов не было никаких, никакие миллиарды через его руки не проходили, от него ничего не зависело. А в то же время вот такая феноменальная власть у него в руках оказался сосредоточен. Ну и тогда давайте сегодня по порядку расскажем, что это за человек и как вот он достиг этих высот, сознательно оставаясь все-таки человека номер два. Происхождение, что было очень важно, в очередной раз напомним, безупречное. Из крестьян, так еще и из бедных крестьян. Многодетная крестьянская семья, Саратовская губерния. Он родился в 1904 году. И здесь вот специалисты по истории любят же иногда искать истоки будущих каких-то событий, будущих поступков именно в детстве. Ну и вот здесь любят упоминать, что, несмотря на вот эту удивительную бедность, у Суслова был очень активный, энергичный отец, который всю жизнь мечтал как-то поправить бедственное положение своей собственной семьи, и поэтому без конца уезжал на заработки, причем в совершенно противоположных направлениях. Мог из Поволжья уехать то в Архангельск, с артелью плотников, подрядившись там что-нибудь мастерить, либо на нефтепромыслы, на Каспийское море, в район Баку, чтобы там попытаться подзаработать. И не получалось ничего. Все равно жили бедно, а во время отлучек отца так получалось, что надо было заниматься, продолжать заниматься сельским хозяйством в деревне матери Михаила Суслова, ему самому, его брату, его сестре. И вот это как-то настолько тяжело отразилось, тем более, ну, потом будем показывать фотографии, Суслов так не производит впечатление крепкого такого мордатого крестьянина, ничего подобного. Сухой, болезненный, в детстве туберкулезом болел. И вот, наверное, всю жизнь вот он патологически боялся вернуться, во-первых, в бедность, а во-вторых, быть зависимым от вот такого ручного труда. А потом еще экономикой увлекся, что тоже невероятно. Ну, давайте тогда рассказывать дальше, потому что вот это бедное детство, толком никакого образования нет, тяжелый труд, голодная жизнь. Но приключается 1917 год, совсем юный Михаил Суслов, еще не старый его отец, и открывается, как сейчас вот говорят, окно возможностей. Потому что большевики уверяют, что они же, конечно же, всю эту революцию, всю эту кровищу и гражданскую войну для чего делают? Чтобы бедные люди перестали бедствовать. И одним из вот инструментов борьбы за вот это светлое счастье стали так называемые комитеты бедноты. Это, ну, где-то же надо опору искать в народе. А здесь такой прекрасный, конечно, абсолютно популистский инструмент, что вот мы выбираем руководить деревнями не абы кого, а те, у кого нет ничего. Вот если отец Михаила Суслова был такой бедный, что, ну, они так и называются, теперь все они безлошадные. У него даже лошади собственной не было. Это такая вот полунищенская, действительно, крестьянская жизнь. Значит, вполне подходит настоящий такой крестьянский пролетарий. И, соответственно, ему можно доверить какие-нибудь полномочия. Полномочия, собственно говоря, какие? Произвол, потому что других тоже, опять-таки, у большевиков методов нет, надо отобрать у зажиточных крестьян, излишки, как они считали, да, лишних коров, лишнее зерно, можно вообще все отобрать и доверить это все, соответственно, вот самым нищим, ну и тем, соответственно, что-то перепадет. Ну и вот такой вот шаг во власть юному Михаилу Суслову с помощью, в том числе, его отца, по-моему, очень понравился, потому что в последующем он оценил вот все вот эти вот перспективы достаточно быстро. В 19 году вступил в комсомол, его отец вступил в АКПБ, избежали они. Но потом они, конечно же, всегда впоследствии в анкетах рассказывали, как они поддерживали советскую власть, участвовали в гражданской войне, но документально ничем не подтверждается. А вот пережив это лихолетие гражданской войны, начал делать свою карьеру уже подросший Михаил Суслов по правильной, по партийной линии. Вот я уже упомянул комитет крестьянской бедноты, потом комсомол, потом он вступает в 21-м году в ВКПБ, в коммунистическую партию, соответственно. И здесь вот опять открываются прекрасные возможности. По комсомольской путевке молодой, правильный, с хорошим происхождением отправляется на учебу в Москву. Ну тогда первая ступень, так как у него вообще никакого образования толком нет, так называемые рабфаки. Некое подобие полувысшего образования, причем туда попадать в первую очередь могли кто? По происхождению, правильно, не то чтобы таланты, способности, ну и там, понятно, обучение в первую очередь, конечно, было идеологическое, но тут Михаил Суслов безупречно подходит, уже и коммунист еще, вот он приезжает в Москву и начинает учиться. И учеба у него вообще-то затянулась на много лет. Так ему понравилось, потому что работать не надо, какую-то пайку тебе с гарантией дают, а ты только ходишь на лекции, что-то там конспектируешь, заучиваешь, потом сдаешь, все довольны. Но денег все равно же, это студенты, молодые, катастрофически не хватает. И здесь вот первый тоже такой вот любопытный символ особенностей Суслова, которые отличали его от других. Но вот студенты все равно же в основном молодые. Ну, просятся как-то, и в моей молодости это было, наняться на несложную работу, получить наличные, ну что поделать, если это вагоны разгружать, ну или вот баржи по Москве-реке. А Суслов, как мы уже сказали, который очень не любил этот ручной труд, да еще и болезненный, придумал себе другую занятость, не такую, может быть, даже прибыльную, но простую и понятную. Приходить и преподавать. Вот он совсем молодой еще, а он приходит на какие-то кружки пролетариев и рассказывает им догмы марксизма. Заученный им самим, получает небольшую сравнительно зарплату, но все надежно, и здоровье свое не подорвешь. Тут, наверное, надо отдельно еще про здоровье упомянуть, потому что образ Суслова как человека, который всегда, круглый год ходит в калошах и в наглухо застегнутом плаще, вот он такой и есть, это все правда. Но у этого тоже были свои истоки, потому что он в молодости заболел туберкулезом, тяжело болел, в итоге выжил. Еще раз повторимся, потом фотографию видим, какой это был тщедушный человек. Так вот, и, наверное, это произвело на него такое впечатление, что в последующем он страшно боялся простыть или простудиться, или ноги промочить, поэтому вот даже в сухую погоду, в плюс 30 градусов, все равно вот весь укутывался, пока его возили в специальной, конечно же, огромной машине, так называемый членовоз, членбюро. Он и там запрещал включать какую-либо вентиляцию, открывать окна, чтобы, не дай бог, вот не было никакого сквозняка. Но это опять-таки, он мемуаров-то не оставил, это наши домыслы, но вполне похоже на реальность. Ну вот, соответственно, в Москве заканчивает он рабфак в 1924 году, дальше идет учиться. Мы это учебное заведение уже упоминали, это Институт народного хозяйства. И вот опять-таки, ему очень нравится почему-то экономикой заниматься. Это все любопытно, потому что в последующем он работал вместе, параллельно просто, практически со своим ровесником, с Косыгиным, про которого мы рассказывали. Косыгин 60 лет ждал свой звездный час, чтобы потом начать экономические реформы не по догмам марксизма, а по здравому смыслу, что чуть больше самостоятельности у руководителей, чуть-чуть вот капелька предпринимательской инициативы и поразительный эффект может получиться. Чем занимался Суслов на этих вот экономических лекциях, непонятно, потому что у него все только строго по марксизму, по ленинизму, ну, на каком-то этапе, соответственно, работы Сталина могли пригодиться. Ну, вот такие, как Суслов, конечно, потом и задушили реформы Косыгина, но, тем не менее, вот он терпеливо ходит еще несколько лет на занятия, заканчивает в 1929 году, это уже почти 10 лет, да, он все учится, избегает какой-либо работы, ответственности, так он и дальше собрался идти, только теперь уже, он же уже имеет высшее образование, он в аспирантуру поступает, тоже мы упоминали, это учебное заведение, это красные профессуры, институт, название какое, да, не просто профессура, красные. Опять-таки все по экономической линии. Ну, мне кажется, он на всю жизнь бы там так и остался. Вот тут уж, наверное, старшие товарищи присматривают, ему же там скоро 30 лет, а он все учится да учится. Сколько можно, пусть что-нибудь полезное начинает делать. И вот он начинает работать, но опять как? Не подрабатывать уже, а преподавать политэкономию, марксизм, только теперь уже в собственном учебном заведении. Ну, он аспирант, соответственно, теперь студентам преподает или каким-нибудь там тоже по комсомольским, по коммунистическим путевкам, пребывающим пролетариям.
Сделаем небольшую паузу. Я напомню нашим слушателям о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описании программы и посмотрите, как вы можете это сделать. У нас у канала «Ищем выход» нет других источников финансирования, кроме ваших пожертвований, поэтому для нас очень важен любой донат. Способы, которыми вы можете отправить нам деньги, разные. Выбирайте тот, который вам подходит лучше, начиная просто от, по номеру мобильного телефона отправить пожертвование и заканчивая подписками, переводами через криптовалюты и так далее, и так далее. Выбирайте то, что вам больше нравится. И помните, что любое ваше пожертвование в самом небольшом размере, оно все пойдет в дело, послужит развитию и продвижению нашего канала. Ну и сколько вы считаете нужным тратить в день, в неделю на газеты и журналы, которые издаются в России, вы можете отправить только же и нам. Потому что мы, в принципе, делаем то же самое дело. Стараемся, чтобы у вас были разные точки зрения на события в стране и в мире, и чтобы ваша жизнь была более адекватно обоснована и теми оценками, которые вы имеете. Кругозор вас повышаем и делаем это в силу своих знаний и способностей. Большое спасибо всем, кто нам уже помог. Продолжайте в том же духе. Если еще не помогли, то присоединяйтесь к тем, кто помогает. А если не получается сделать это деньгами, то подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, заходите в Телеграм, подписывайтесь на «Ищем выход» и там тоже. Мы теперь и «Петербургские новости» там размещаем, и не только анонсы программ, как это было раньше. Впрочем, анонсы тоже никуда не делись. Вот. Поэтому присоединяйтесь, и мы будем оставаться с вами и вернемся к нашему герою. Михаил Андреевич преподает, аспирантствует, но, господи, когда же у него карьера-то начнется партийная, настоящая?
Ну вот о нем вспомнили, наконец-таки, в Кремле, потому что он уже в Москве он уже 10 лет, все учится, говорит правильные вещи, готовый марксист, догматик, ничего лишнего не ляпнет. Ну вот в 1931 году, наконец-таки, следует ответственное назначение, он попадает в комиссию партийного контроля. Ну, надо вернуться к контексту, мы в предыдущих программах подробно рассказывали. После 30-го года Сталин расправился со всеми своими политическими противниками, получил фактически абсолютную власть, мог делать дальше что угодно, экспериментировать. Страшно это, так мы так говорим, экспериментировать. По сути, все это же разрушительно было, да, коллективизация, индустриализация, миллионы людей просто с голоду умирают при власти Сталина. Но нам многим до сих пор непонятно. И вот, получив эту огромную власть, Сталин начинает расправляться с теми людьми, которые же, в принципе, никакой опасности не представляют. Ну, в числе прочего, это, конечно, и нужен вот такой комитет партийного контроля, чистка в партии, а не прокрались ли туда какие-нибудь сомнительные персонажи, а там уже теперь любой. Если в 1931 году уже понятно, что и Троцкий предатель, и Каменев, и Зиновьев, и другие старые большевики, и уже дело промпартии с вредителями вовсю. И здесь вот тоже, как вот исследователи упоминают, попав, вот, соответственно, в эти специальные органы партийного контроля, Михаил Суслов какие может сделать для себя выводы, изучая все эти документы? Кто предаст тебя первым? Да ближайшие же друзья. А как они тебя предадут? Напишут, что ты что-то не то сказал, не так вот выразился, не так посмотрел. Поэтому какие надо сделать выводы? Друзей быть не должно, вообще никаких. Надо быть страшно одиноким человеком, а то все равно же предадут. Все же очевидно. И ничего лишнего никогда не говорить. Повторить только какие-нибудь заученные догмы никому вообще. Ну и вот еще там тоже специфический вывод он сделал, которым впоследствии пользовался. Если какое-то любое коллективное мероприятие, там бессмысленно говорить какие-то откровения. Вообще лучше стараться молчать или что-то по бумажке прочитать. И только с глазу на глаз можно попробовать что-то выяснить, что-то узнать. Только вот один на один. Ну и впоследствии вот Михаил Суслов свято вот этим придуманным заветом исследовал. Потому что все, что мы о нем знаем, это скорее воспоминания тех людей, которые с ним лично работали. Еще раз повторимся, он-то никакой бумажки лишней, неправильной не оставил. Ну и вот, соответственно, у него начинается уже такая карьера после, в начале 30-х годов такого классического советского руководителя. Другое дело, что он же никакой, опять-таки, что ему можно поручить, если он вот учился только вот на марксиста-догматика, но, правда, с другой стороны, и не придерешься, потому что если было какое-то партийное решение, то это уже святое, ничего отменять нельзя ни в коем случае. Это тоже вот такой любопытный догматик в последующем. Там не понимали периодически уже в брежневские времена, там, забегая вперед, да, вот он же, по сути, по своей сталинист. А при этом, когда начинается при Брежневе ползучая десталинизация, Суслов сопротивляется. Почему? Потому что мы раз разоблачили культ личности Сталина, то не должно быть метаний в партии. Партия приняла решение, значит, все, теперь исполняем. Вынесли Сталина из мавзолея, все, этот вопрос должен быть закрыт. Но таким вот он стал догматиком, таким вот упрямым, еще, получается, в начале 30-х годов. И потом вот уже, конечно же, никак не изменялся. Ну и вот он, соответственно, продвигается его карьера, причем тоже так своеобразно, потому что это же все и есть, вот бесконечный партийный контроль в 1934 году. Только он там все с еще большим ужасом может обнаруживать, что попал в жернова НКВД, признаешься во всем. И сам начнешь на всех стучать, всех во всем изобличать. Избежать этого никак невозможно. И тут вот еще сработала одна особенность Михаила Суслова, очень важная для вот и той эпохи, да вообще для любых таких партаппаратчиков, интуиция. Потому что в 1936 году, наверное, предчувствуя, что сейчас-то такое начнется, сейчас такие головы полетят, уже ничто тебя не спасет. Ни происхождение, ни слепое следование догмам марксизма. И он опять придумал себе занятость учиться. Отправился дальше, соответственно, повышать вот свои навыки. Я, по-моему, там ошибся, потому что это сейчас вот он отправился в Институт Красной Профессуры, до этого было у него Академия Советского Народного Хозяйства. Опять-таки он уже вроде бы маститый, но он пишет какие-то научные работы. Какие научные работы? У него осталось наследие за его именем, но это все, ну как любая научная работа, начиналась, исполняя исторические решения такого-то съезда КПСС, ну и дальше там надо что-то под это подгонять, чтобы было побольше слов. Ну и вот он в 36-м году, получается, поступив снова на учебу, оказался ни за что не отвечающим. Он учится, поэтому невозможно припомнить ему, что какое-то было где-то специальное нарочитое вредительство или не то решение, или не того человека он на работу брал. Это вот он тоже всю жизнь старался этого избегать. Зато одновременно, как мы в предыдущих выпусках рассказывали, зачищается поляна от посторонних. Потрясающий карьерный рост у сравнительно молодых людей. То есть ему еще нет и 40, ему там немного за 30, а отправляются в тюрьмы НКВД и на расстрел тысячи ответственных советских партийных работников, включая и членов Политбюро, и маршалов, и руководителей регионов, и поэтому, ну, их же надо кем-то замещать. И здесь вот, соответственно, такие, как Суслов, молодой резерв партии, правильные, они оказываются востребованными. Отнекаться ты не можешь. Другое дело, что это же все тревожно и неинтересно. А тут уж ничего не получается, и Суслова назначают руководить, но сначала вторым секретарем. Это областные, краевые комитеты на юг России, потому что он оказался в Ростове, потом в Ставрополье. Это все конец 30-х годов, а это же страшно, тут-то точно принимать какие-то решения. Тут Суслов, вот, следуя своим вот заветам, все циркуляры из Москвы, какие не приходят, не просто вот их исполнять, а исполнять не обсуждая, никаких своих инициатив не проявляя. Все, что вот не скажут, все точно, в точности вот, реализовывать один в один. Ну и поэтому понять, что в Москве вроде бы не придраться, тем более, что к концу 30-х годов эпоха большого террора закончилась, потому что надо было что-то особо невероятное совершить, ну лишнее что-нибудь, да, ляпнуть. Запой там, может быть, уйти. Но тут вот Суслов, он не придерешься и ничего не скажет лишнего, и ведет себя хорошо. И, может быть, тоже бы и на этом посту он задержался. Но это ж Вторая мировая война началась в 1939 году. Некоторое время Советский Союз и нацистская Германия были союзниками. А в 1941 году Германия напала на Советский Союз. Мог бы и Советский Союз напасть. Ну вот Гитлер опередил Сталина. И это опять вот хаос первых месяцев. Чтобы тебе не указывали из Москвы, это же все меняется в течение буквально, может быть, даже одного дня. Он оказался первым секретарем Ставропольского райком партии, наверное, сидел от ужаса, потому что следует в 1942 году прорыв фронта, немцы устремляются к Кавказу, к Волге и захватывают Ставрополь, причем уже 1942 год, да, когда у нас же перелом там вроде бы был в битве под Москвой. Нет, ничего не получилось, и, конечно же, Суслов там не остался. И партийную какую-нибудь борьбу в подполье не возглавил. Он должен же быть все время на связи, он должен все время быть в специальной телефонной трубке. Ну, дальше следует вызов в Москву. Надо же разобраться, не было ли в этом какого-то предательства, почему так получилось. И особенно страшно было Суслову, потому что буквально вот утром выходит местная главная партийная газета с большим заголовком, что немцы никогда не возьмут Ставрополь. А потом почему-то немцы в этот же день в Ставрополь входят, весь этот тираж забирают, распространяют, используют в своей пропаганде. Вот смотрите, вот она, ценность советских газет. Бессмысленно все. Вот мы вот в этом Ставрополе сейчас и находимся. Надо еще, кстати, наверное, напомнить, сейчас это опять Ставрополь, а в то время он назывался Ворошиловск. Просто был еще отдельно Ворошиловград, а еще Ставрополем назывался тогда современный Тольятти. Такие, да, запутки советской власти. Более того, Ворошилов-то вроде бы он же верный был, сталинец. Но потом почему-то Сталин передумал, и в 43-м году Ворошиловск, ну еще Ворошиловград, это Луганск, соответственно, опять стал Ставрополем. Ну так вот, это я для упрощения говорю Ставрополь, чтобы, да, не запутаться в этом во всем, какой такой Ставрополь, который на юге или который на Волге. Ну так вот, каким-то чудом Суслов все-таки избежал расправы. И здесь вот одна из популярных теорий, что он там мог объяснить в Кремле, почему все произошло. Потому что, да, предательство было. Газету лично не я контролировал, там свой редактор. А почему так все произошло? Потому что немцы нашли предателей среди кого? Среди карачаевцев. Среди вот представителей малого народа. Это все еще до масштабных депортаций на Северном Кавказе. Ну, были, конечно же, депортации немцев, были депортации финнов и германландцев 30-х годов, корейцев были с Дальнего Востока. А тут все это открывает для Сталина возможность, начиная с уже буквально с конца 43-го, потом в 44-м году, депортировать целые народы, просто вот каждого человека из мест их исторического проживания куда-нибудь в глубины Средней Азии, как будто бы здесь вот тоже... Архивы же до сих пор засекречены, чтобы все это проверить, протоколы, да, посмотреть. Ну вот грешат, в числе прочего, и на Суслова. В общем, как-то он сумел отнекаться. Опять-таки, Сталин уже катастрофических кадров никогда не хватало. Каждый ответственный работник занимал по несколько постов сразу. Ну и здесь в Москву он возвращается, какое-то время находится там вот в таком резерве, а когда начинается контрнаступление советской армии, следует вот для него важное новое назначение в 44 году уже в Литву. Еще до конца Литву не освободили, но нужен уже свой надежный работник, чтобы вот в этой новой Советской Республике, которая совсем недолго побыла советской, а теперь вот надо снова брать все это под контроль. Ну и вот, соответственно, такого догматика туда отправляют полезного. Ну как, он же без инициатив, он собирает местный партхозактив, читает им какие-то банальные вещи, но это там уже письма в Москву, вы кого нам прислали? Он ничем не руководит, ничем не управляет, лишний раз никуда не поедет. Он, конечно же, заклеймит лесных братьев, как бандитов. Но это же советской власти, все ее враги, все, кто пытается защищать свою родину или свою свободу, это бандиты, соответственно, получаются. Но лично-то он не будет возглавлять спецоперации, для этого есть НКВД. Но, тем не менее, даже вот на этом посту ничего не натворил. А, нет, был у него один сбой, как раз именно в Литве произошел. Вот, чуть не пошла прахом вся карьера Суслова, потому что он же все-таки высокопоставленный партаппаратчик. У него есть, ну, как минимум, неплохой продовольственный паёк. Так как он сам человек стройный, много не ест, что-то остается, масло, колбаса, а это можно поменять на ценные вещи, которые у недобитой литовской буржуазии еще имеются. А простому советскому человеку, даже высокопоставленному, купить-то негде, а если это шубка какая-нибудь для жены? Конечно, не Суслов этим занимался, а жена его пошла там в имение, соответственно, да, и попалась в руки НКВД, это же спекуляция, страшно представить, и так это Суслова потрясло, что в последующем он и жене запретил, и сам оказался, пожалуй, единственным таким вот высокопоставленным членом Политбюро, который даже зарплату свою периодически вызывал вот бухгалтера и отдавал. Вот смотрите, я там немножко потратился, вот осталось, я все возвращаю, чтобы никто никогда не мог придраться, что что-то в нем порочное есть. Он превратился в аскета, который ходил в одной и той же одежде годами, даже десятилетиями, ничего нового себе не покупая, практически ничем лишним, вот ничего не съев, кроме куска хлеба. Ну, у них там была, конечно, своя столовая, но если какой-то банкет, это первый товарищ Суслов спрашивает, а за чей счет? А кто разрешил? А зачем здесь икра? А без икры было не обойтись? Ну, почему вот в итоге в страхе держало собственных соратников, которые, ну, многие, ну, что уж там, скрывать любили, выпить, закусить, что ж тут такого? И вдруг вот приходит такой сухой, злой, неулыбчивый абсолютно, анекдотов никогда не рассказывает, ведь не придерешься, да, уникальный абсолютно человек, но, в общем, вот этот сбой тоже на него подействовал, ну, и вот, вот тут вот он окончательно превратился в такого человека уж не просто футляре. Мы же говорили, там бывали и другие люди, роботы, а этот вот какой-то самый главный из них из всех получился совершенно уже сумасшедший робот, который еще и не детям своим куда-нибудь на сберкнижку положит, да, оставшиеся деньги, раз они ему не нужны, а еще и бухгалтеру вернет, случай беспрецедентный. При всем при том, ну тоже напомним на всякий случай, в принципе, деньги им были не нужны. Вот зачем сейчас Путину деньги? Он же не ходит в магазин продукты покупать, или на автомобиле ему незачем копить, квартиру, ему же все дарят. Или вот Кадырову зачем тоже деньги? У него Аллах там все ему дает. Ну вот Суслов был к ним ближе, только вот ему не нужны были дворцы или огромные квартиры. Все скромно, все по минимуму. Ну и здесь вот, соответственно, опять он пригодился совершенно неожиданно. Рад, наверное, был уехать из Литвы, снова вернуться в Москву, где чувствовал себя в своей стихии, потому что начинается борьба с космополитизмом, да, это все, Сталину-то уже нечем заняться после войны, ему опять везде мерещатся внутренние враги. Ну, мы коротко напомним, да, вот эти безродные космополиты, это такой еще антисемитизм, что это такое, и философская дискуссия, такое совершенно неожиданное дело, есть же советская философия, есть вот десятки ученых, которые пишут какие-то философские труды, и здесь, конечно, не Суслов инициативу проявляет, а товарищ Жданов, который и был, собственно, главным идеологом, наверное, что-то ему Сталин подсказал, потому что он вот задается публичным вопросом, а чем у нас занимаются вот эти вот наши советские философы? Что вот нового они привнесли? Вот у нас есть Маркс, Энгельс, есть Ленин, а они-то за что свой хлеб получают? Что вот они нового могли придумать? Ну, звучит забавно, потому что нового придумать ничего невозможно. Попробуй что-нибудь там придумать. Хорошо бы там цитаты Сталина правильно воспользоваться. Но дело в том, что философия такая наука, не все, что там марксизм. Есть же какие-то вечные понятия. Добро и зло, например. Да, есть какие-то исторические персонажи, которые вот интересовались вопросами мироздания еще 2000 лет назад. Они вроде бы известны. А здесь тебе вдруг вот из Кремля следует такой окрик. По сути, получается, что никакой философии до Карла Маркса не было вообще. А для того, чтобы это все прозвучало более серьезно, надо затеять вот такую дискуссию публичную, да, собирать там десятки людей, сотни даже, кроме философов, туда и вот еще и таких партийных. Тут Суслов, конечно, активно включился, потому что здесь надо, конечно, не философские вопросы глубоко в них погружаться, и, конечно, не Аристотеля там надо цитировать, надо клеймить позором, а тут Суслов незаменим, который вызубрил цитаты из... Ну, у Ленина же можно на все случаи жизни найти. Да, он там про все всегда что-то умело где-то говорил, а здесь ты вот, выполняя, соответственно, генеральную установку, настолько все правильно реализуешь. Ну и тут, наверное, опять-таки интуиция подсказывает, что и Жданов-то уже здоровье-то у него пошатнувшееся, как бы вот подобраться скорее к этой вот синекуре, к этой заветной должности, чтобы самому стать главным идеологом. Это же идеальная работа. Ты, во-первых, ни за что не отвечаешь, у тебя не будет провалов каких-нибудь в сельском хозяйстве или в промышленности, и партийные назначения от тебя никакие не зависят. А в то же время можешь всех клеймить. Чуть что любому сказать. Смотрю, нарушаете вы ленинские принципы-то в руководстве. Ну, как вот Хрущева же за это как будто бы и сместили с поста. Ну и действительно, все примерно так удачно и складывается у Суслова.
Максим, а давайте здесь вот на этом этапе тоже нашего героя чуть-чуть приостановим и сделаем небольшую паузу. Через пару минут вернемся. Я напомню, что это программа «Ищем выход» из цикла «Властители», посвященная Михаилу Андреевичу Суслову. Далеко не уходите, мы продолжим очень скоро.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Ищем выход. Зима закончится.
Миллионы и миллионы людей во всем мире приходят к пониманию того, что только социализм способен дать ответы на актуальные проблемы, поставленные историей. Только социализм способен обеспечить всем народам условия для свободного развития и процветания.
Все так, все так. Плюс.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что это программа «Все так плюс» из цикла «Властители». Я Марк Нуждин, здесь петербургский историк Максим Кузахметов, и мы продолжаем рассказывать вам о судьбе такого замечательного партийного деятеля, такого принципиального, такого честного, такого несгибаемого, ну вот со всеми минусами, то есть такого догматичного, такого негибкого, такого совершенно однозначного и пугающего в чем-то деятеля, как Михаил Андреевич Суслов.
Ну вот случилось то, о чем он мечтал, наверное, назначили его начальником отдела пропаганды и агитации, то есть это, по сути, и есть он, главный идеолог уже, а еще Сталин до сих пор жив, и тут же вот тоже такое логическое вроде бы в Кремле следует мнение, назначение потом, если у нас такой правильный марксист, вот с такой безупречной репутацией, так пусть он в это непростое время, борьба с космополитами, да, обостряется снова международная обстановка, пусть возглавит главную газету советской страны, газету «Правда». Исследует такое назначение ответственное, потому что кому еще доверишь? И тут Суслов со всей вот ответственностью начинает им заниматься. Но как? Он же человек безинициативный. Он же не будет сам придумывать какие-нибудь новые статьи, новые темы. Там, да? Типа будем громить Шостаковича, напишем там сумбур вместо музыки или каких-нибудь неправильных писателей. Он на работе там с утра до вечера. Он там будет сидеть над каждой заметочкой, над каждой статьей, но, грубо говоря, зачищать, чтобы там, не дай бог, что-то не то не проскочило, не оказалось, и при нем газета превратилась, ну, в набор большого количества букв, достаточно бессмысленных. Там уже было вообще непонятно во время его руководства «Правды», а какая, собственно, генеральная линия, потому что Суслов боялся ошибиться. Ну, может, поэтому он не очень-то долго и находился на этом посту. Ну, вот тоже любопытное назначение. Мы же рассказывали, как вот в прежние времена, когда Каменев там, например, был редактором «Правды», как это было важно, да, публиковать там нужные статьи и задавать нужную тебе какую-нибудь повестку. Ну, тут Суслов, конечно, был совершенно другой человек. Ну, и в итоге он Сталину все равно очень нравился. Сталин так и говорил. Вот кто должен быть главным по идеологии. Ну, главным идеологом, поэтому был Сталин. Он все определял. Ну, вот если он там считал, что преемником может быть кто-нибудь, ну, мы там перечисляли, да, потенциально, к кому он присматривался, в том числе там, к Вознесенскому, вот из этого более молодого поколения. А здесь вот очень подходящий для главного идеолога Суслов. И все это могло бы как-то, опять-таки, повредить карьере Суслова после смерти Сталина в 1953 году. Но настолько он был... никакой. Друзей нет, соответственно, ни с кем и не поссорился. Говорит всегда правильно. Придраться ни к чему невозможно. И он там с небольшими колебаниями все равно остался на этом посту и до конца жизни возглавлял так или иначе идеологию. А если происходила какая-нибудь нештатная ситуация, например, в Будапеште, да, там антикоммунистическое восстание в 1956 году, туда в составе делегации вместе, кстати, с Микояном и Серовым, главным сталинским депортатором, отправили еще и Суслова. Он, безусловно, поддерживает, как всегда это у них, чтобы на себя ответственность не брать, есть мнение. Мнение о том, что надо, конечно, вводить войска и жестко в крови топить всех этих антикоммунистических большевиков, раз сами по себе венгерские коммунисты не справляются. Ну и опять-таки ничего ж потом не придерешься, вину-то это, тут эпоху никому, соответственно, не поставишь. Ну и здесь вот он, получается, что обрастает уже к концу 50-х годов невероятными полномочиями, будучи вот этим вот главным идеологом, который отвечает вроде бы за идеологию, а в то же время у него не может быть никаких провалов. Это не сельское хозяйство, где вдруг какой-нибудь неурожайный год или какие-нибудь неудачные эксперименты с тем, что нам сажать и когда собирать. Более того, когда... следует заговор против Хрущева, опять-таки, вот и интуиция у этого человека, он же так очень осторожный, ни во что лишний раз не вмешивается. А тут вот тоже правильно почувствовал конъюнктуру, что дни Хрущева сочтены, но не просто где-то отсиделся или там проголосовал, да, за смещение Хрущева, это ж он читал доклад, в котором, собственно, Хрущева, ну и Косыгин там тоже вторил, обвинили в чем? Что он отступился от ленинских принципов руководства коммунистической партии. И вот что-то там по бумажке Суслов правильно прочитал. Товарищи проголосовали, Хрущева сместили. И здесь вот как раз и был, как вот многие считают, уникальный шанс лично для Суслова стать новым лидером, новым генеральным секретарем коммунистической партии, а впоследствии, как Брежнев сделал, и совместить все посты высшие и партийные, и административные. И тут вот Суслов как раз-таки и... отнекался, ему очень нравилась вот эта роль номер два, тем более он же все знал. Вот Хрущев прямо на глазах у него подсидели, он же сам в этом и участвовал, значит, тебя могут подсидеть. У тебя и друзей-то нет, а на кого тебе опереться? Вот у Хрущева были друзья, и не спасло его. Поэтому надежнее как-то вот все равно все делать по-своему, но не нести непосредственно ответственности, не быть первым лицом. И Суслов как раз-таки, судя по всему, и предложил Брежнева, как вот такую вполне подходящую, устраивающую всех фигуру, и правильно все рассказал. Фронтовик, правильное происхождение, надежный человек, все мы его знаем, дорогого Леонида Ильича, тот еще тогда был не такой старенький, как мы его видели уже в начале 80-х годов. И все, и вот тут вот как будто бы и закостенело на этом этапе, вот начался застой, потому что Суслов наконец-таки занялся то, чем он давно мечтал. Он же такой, такая разновидность победоносца. Мы рассказывали в предыдущем цикле о Романовых. Это вот такой идеолог эпохи Александра III, Николая II. Ничего нельзя менять. Вот все как было, вот как получил наследство от батюшки, какую вот империю, вот такую же и передать своему наследнику. Ничего нельзя. Вплоть вот, ну, казалось бы, даже абсурдно, да, но если не было телеграфа. Значит, он не нужен. Жили же как-то без телеграфа. Будем и дальше жить. Ну и так это всего касалось. Вот такой же был и Суслов. И здесь вот оттепели, соответственно, снова все подморозить. Со всякими выскочками, диссидентами разобраться. Ну, в 70-е годы там он уже активно занялся. Все эти Смутьяны, Солженицына выслать, Сахарова ссылку отправить. Тут даже как будто бы не инициатива, опять-таки, есть мнение. Что это? Люди сомневаются в руководящей и направляющей роли коммунистической партии. Это, правда, только в 70-е появилось. Ну, неважно, Суслов это все и тогда, наверное, мог говорить и повторять. И опять-таки читать все по бумажке. И тоже вот любопытное воспоминание тех, кто пережил. Ну, было же как будто бы два центра принятия решений. Ну, главный политбюро. Но там всем обычно, если он не в отпуске, заведует Брежнев. А он человек немножко другой. Он, конечно, никакой не революционер, не экспериментировать ни с чем не хочет. Все его устраивает, менять ничего не будет. Но и не будет цепляться. Лишний раз догмы, скучно. Лучше рассказать какую-нибудь байку фронтовую про малую землю. Лучше как на охоте, как вот он ездил в Беловежской пуще там на кого-то, какого-нибудь там зубра завалил. Вот это гораздо интереснее. И всем нравилось приходить на заседание политбюро, где с шутками-прибаутками как-то вопросы решали. А если секретариат ЦК, то ведет его, как правило, Суслов. И это невозможно, потому что миллиметр вправо, миллиметр влево, как они говорили, это тут же окрик Суслова. Так, говорите по делу. Так, мы зачем сюда пришли? Вы что конкретно предлагаете? А в итоге все равно, какое бы там ни было обсуждение, Суслов обычно тут вот он уже смирел, говорит, так, я вот что решил. И, соответственно, никто и возражать не будет. То есть он обрел потрясающую власть, еще раз повторюсь, даже Брежнев лишний раз не связывался, если Суслов решил, что какой-нибудь режиссер или писатель, или какая-нибудь книга вот вредная, неправильная, то никто спорить с ним уже не будет. Он действительно такой вот реальный повелитель, начинает вмешиваться в какие-то уже второстепенные дела. Тоже вот воспоминания там, да, в основном там Яковлев о нем рассказывал. Вдруг решил посмотреть телевизор, там хоккейный матч. По итогам победителю вручают цветной телевизор. Суслову интересно, а вот кто за этот цветной телевизор заплатил? Это за счет каких средств? За счет какого бюджета? А выясняется, что это директор завода, где делают телевизоры, как-то вот своим собственным решением там поощрить, договорился там у себя, а Суслов устраивает из этого штабное совещание. Он что, свой личный телевизор, что ли, подарил? Он его за свою зарплату купил? Ах, нет! Все, снять такого человека – это нарушение партийной дисциплины. А партийную дисциплину он воспринимал тоже абсолютно буквально, потому что вот, это же Яковлев рассказывал, что публикуется антисемитская заметка в журнале «Октябрь», по-моему, откровенно. Можно написать записку, что у нас было решение Политбюро еще в 1932 году о том, что подобные проявления антисемитизма недопустимы. А для Суслова это все. Раз когда-то партия решила, значит, можно и автора наказать, и редактора снять за все. Главное, правильно ему преподнести эту записку. Ну или вот, как я уже говорил, он же сталинист, по сути, по своей. Менять ничего нельзя. Но раз когда-то съезд партии осудил Сталина, значит, все, теперь мы вот в этой догме живем. И он Брежневу не разрешает лишний раз вот Сталина где-то там упомянуть и возвеличить. Это, конечно, все тоже удивительно, но тем не менее получается, что власть у Суслова невероятная. Более того, там, опять-таки, тоже Яковлев рассказывал, он там был послом в Канаде, следует разоблачение, бесконечное разоблачение советских шпионов, они всегда попадаются, ничего у них не получается, их высылают из страны, собирается заседание Политбюро, как такое могло произойти, кто в этом виноват, а у нас председатель КГБ Андропов, он говорит, да это наш посол, там вот, Яковлев, что-то, наверное, упустил, не нашел вот контактов нужных, чтобы не было вот такого публичного шума, чтобы как-то тихонечко на дипломатическом уровне решить, я считаю, что Яковлева надо отозвать с этого поста, не справился он с должностью посла. И тут Суслов спрашивает, а у нас что, КГБ, что ли, назначало Яковлева послом в Канаду? Или это было другое, что-то еще решение? Тут Андропов замолчал. И Брежнев, который присутствует, не возражает. Ну, давайте там к следующему вопросу перейдем. То есть вот какая была власть Суслова, и Яковлев остался на своем посту. Ну, Андропова он недолюбливал. Потому что, ну, они все были партийные. Андропов хоть и возглавлял КГБ, но этот выходец не из спецслужб, а это просто свой такой партийный деятель, который назначен для контроля над этой структурой, что 37-й год на всякий случай не повторился. Теперь они же сами все уже старые большевики. Мало ли там, как конъюнктура повернется, лучше под контролем держать всех этих так называемых силовиков. Ну и вот тоже проявление любопытное, вот характеризующее в том числе его человека и нравы. Живут там они в основном на своих дачах, на Рублевке. Едет кавалькада с утра на работу в Кремль, а Суслов, он же не просто догматик, он едет медленно, он едет по всем правилам. Никакой там ни на встречку, никуда там на красный свет. Ну, другие-то члены политбюро так не переживают, у них все полномочия, мигалки. Но Суслова машину обогнать боятся. Едет Суслов, а сзади него там целая кавалькада выстраивается. Только Брежнев мог себе позволить. Ну и Брежнев там еще мог там по-другому немножко вмешиваться, потому что тоже Суслов же идеолог и давно переживал. Вот Красная площадь, вот Мавзолей, сакральное место, а тут же с другой стороны торгаши какие-то, барыги что-то перепродают. Это неправильно. Надо сделать там из этого ГУМа, из этого центрального универмага, музей какой-нибудь пролетарский, правильный. И тогда все сойдется. Музей Ленина. И пока Брежнев был в отпуске, тоже у них любимое дело, да, кто-нибудь там в отпуску уезжает, и провести это решение. Суслов же никто не возражает. И вот тут вот один был из немногих случаев, когда Брежнев, которому тут же об этом донесли, опять-таки это все такие полубайки, вернувшись, говорит, тут какой-то дурак предложил закрыть наш главный универмаг. Кто это мог быть? Ну и тут, конечно, опять-таки никто не спорит, не возражает. Да решение, наверное, такое было, не бог весть какое особо принципиальное. Важнее было с диссидентами разбираться. Тут у них у всех было единство, никто не возражал. Ну и, соответственно, вот только Брежнев, наверное, иногда мог Суслова немножечко так поставить на место. Но в основном там был у них у всех консенсус, как я уже в предыдущей, предыдущей программе рассказывал. Если вот есть мнение о том, что надо вводить войска, ну это не войска вводить, это же братская интернациональная помощь коммунистам Афганистана. Там никто не возражает, кроме Косыгина. Только Косыгин, да и то, как экономист, говорит, что мы экономику этим самым надорвем свою. А Суслов, безусловно, да, конечно, да, все это очень важно. Это вот все безопасность, это все правильно. И где-нибудь какую-нибудь цитату из Маркса, но это вот уже, соответственно, 79-й и 80-й год. Ну и дальше вот ему почти 80 лет. Понятно, что пережил уже, кстати, многих своих соратников. Но конспирология, потому что вот 82-й год, самое начало, ведь еще несколько месяцев остается до смерти Брежнева. И все видят, что Брежнев уже не тот, а Брежнев сам уже регулярно говорит, я вот, в принципе, уже устал, готов там кому-нибудь свое место уступить. На Мавзолей подниматься лишний раз трудно. И тут вот, может быть, Суслов-то и не претендовал бы на первое место после смерти Брежнева. Он чувствовал себя очень хорошо, по воспоминаниям всех, но он не хотел допустить прихода на высший пост Андропова. Ну, мы уже рассказали, и они друг друга недолюбливали. И вот он отправляется в отпуск в бодром расположении духа в начале 82-го года, и вдруг прогулки, сердце заболело, вдруг что-то он плохо себя почувствовал, и в итоге через 3 дня умер. Еще раз вот 79 лет человеку, да, скоро 80. Ну, казалось бы, что там можно заподозрить? Заподозрили, конечно, все не случайно. Это вот Андропов, который уже знал, что Брежнев-то уже вот-вот должен умереть, постарался избавиться от человека, который точно бы помешал ему занять высший пост в государстве, от Суслова. Ну и дочь Суслова там об этом тоже говорила, берегитесь врачей. Но тут вообще можно только позавидовать. Суслова, который дожил почти до 80 лет, страшно не доверяя врачам. Но тоже, наверное, еще помешался, когда сам, как идеолог, рассказывал, что Горького отравили, погубили, дело врачей, да и товарищ Сталин не просто так умер. Ну и сам искренне лишний раз там никакую таблетку не примет, там, чтобы его здоровье сохранить, думали ему там смази как-то, хоть какие-то вводить полезные витамины в организм, ну, может, это и помогло ему дожить до 80, почти до 80 лет, и даже после смерти он все равно сохранил какое-то уникальное, специфическое влияние на все происходящее, потому что это один из немногих членов Политбюро, который удостоился чести, чтобы во время похорон была трансляция по центральному телевидению, чтобы похоронили его не просто с табличкой, да, у Кремлевской стены, а в некрополе, где небожители были похоронены. Понятно, что там Сталин, который вынесли из мавзолея, а еще такие мега-люди, как Калинин, Ворошилов, Жданов, И вот Суслов, далеко не все его соратники вот там рядом с ним покупаются. Ну и еще там одна из гипотез, конечно, но такая, кстати, мне вот более кажется убедительной, что вдруг у него сердце-то отказало, потому что стали поступать тревожные сигналы из Польши, что там вот что-то в Гданьске рабочие негодуют, а коммунистическая партия Польской Народной Республики что-то не справляется, либеральничает с ними. Вот бы поехать туда, как самому в 56-м году в Будапешт, с танками бы навести порядок, да здоровье-то вот уже не то. И вот тут вот немножко перенервничал, сердце-то и отказало. Так, глядишь, еще и 90 лет бы дотянул. Или как вот Лигачев там до 100, например, должен. Главное, не нервничай, да, мол, кто еще жив. Между прочим, всех их там пережил, пересидел. Ну, как бы то ни было, в 82-м году Суслов умер, закончилась целая эпоха, можно сказать, с ним такая идеологическая, потому что ни до, ни после в Советском Союзе вот подобных людей, ну, вот сопоставимых в чем-то с ним, я уже не представляю. Ну, чтобы закончить историю, человек, он совершенно там был правильный, безупречный, нужна у него все-таки была, и тоже вот все такая идеальная ситуация, сын и дочь. И, ну, понятно, они все не обижены и не крестьянами пошли работать. Ну, почему-то... Ну, сына, кстати, он назвал Револей. То есть вот тоже где-то вот хотел в конъюнктуре там более правильно все организовать. Еще это были 30-е годы, но дочь там поскромнее Майя назвал. Ну, сын его недавно умер, который занимался в основном там наукой на не всяких главных должностях. А дочь, если я не ошибаюсь, перебралась в Австрию. Как-то вот там ей показалось и спокойнее, и теплее, и лучшие, и своих, соответственно, ну, внуков Суслова, где-нибудь там. Вот это вся вот и есть классика всех вот этих идеологов, всех вот этих вот марксистов. Эти, собственно, тебя предают, видите ли, никому нельзя доверять, потому что, ну, поэтому можем только вот хотя бы дочери его немножко позавидовать. Как бы она ни росла в этой деспотии, сколько бы ей папа ни рассказывал про единственное верное, единственное истинное учение, а почему-то встретить старость приятнее среди альпийских гор в Альпийской республике. На родине Гитлера приятнее почему-то проводить старость, чем в Москве.
Давайте перейдем к иллюстрациям о жизни нашего сегодняшнего героя, но перед этим я еще напомню нашим слушателям и зрителям о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы, посмотрите все способы, которые мы вам для этого приготовили. И сколько вы считаете возможным потратить на газету и журнал, столько же вы можете отправить и нам, потому что мы, в принципе, то же самое и делаем, только в условиях чуть более свободных, чем может себе позволить российская пресса, потому что мы здесь еще и ни от кого не зависим, кроме вас, уважаемые зрители, наши слушатели. Вот от ваших донатов мы зависим, поэтому просим помогать нам, и если не получается сделать это деньгами, то тогда подписывайтесь, ставьте лайки, потому что это тоже очень важно для развития, продвижения, сохранения и устойчивости нашего канала. И в Telegram заходите, подписывайтесь на «Ищем выход» еще и там. Ну вот, наш сегодняшний герой Михаил Андреевич Суслов в свои молодые годы, и надо сказать, что такой впечатлительный мужчина, даже чем-то на Пастернака похож.
Ну вот, брак Пастернака он, конечно, был, он действительно отличался, потому что большинство лидеров, они же такие круглолицые, откормленные, не бедствовали, не так часто встретишь среди них такого попарого человека, и здесь, конечно же, очень Суслов отличался, но это он уже не совсем, может быть, даже молод, это уже ближе к 40-му году, наверное, когда он еще и нервничал, потому что его назначили на реальную работу руководить, хотя это Ворошилов когда назывался, ну или Ставрополь-Кавказский. Да, и вот он тут вот грустный. Но он вообще не улыбчивый человек. Найти фотографию, где он улыбается, только вот какая-то, может быть, небольшая кислая мина, когда ему вручают. Наверное, Брежнев его просит, слушай, ну, хоть улыбнись, тебе там звезду Героя соцтруда вручают, а ты такой мрачный стоишь. Ну, вот тогда мог он чего-нибудь чуть-чуть из себя изобразить. А так вот все такой строгий. Ну, и вот...
На следующей фотографии как раз у него такое типичное совершенно лицо, когда он из-за спины Хрущева выглядывает, так поджав губы.
Да, партапарадчик. Потому что на том этапе, чтобы Никита Сергеевич не сказал, а знающие догматы... Человек Суслов всегда найдет какую-нибудь правильную цитату. Вот и Ленин про это говорил, вот и у Маркса мы об этом читали. Но все это недолго продолжалось, пока Хрущева не извели, в том числе и с помощью самого Суслова. Ну и дальше вот у него началась уже более такая спокойная жизнь. Вот он обрел фантастическую власть. Он и до этого, конечно, был не обделен орденами и наградами. Вот следующая любопытная иллюстрация. Ну а там-то уже традиция еще до прихода Брежнева к власти появилась, но потом она просто обросла каким-то абсурдом, когда исполнилось тебе 60 лет, орден Ленина, а может и героя соцтруда, а если у тебя уже есть, значит, второй, третий, а может быть и пятый, ну и потом такой уже иконостас у этих людей. Чем дольше живешь, тем у тебя больше наград. Получается, выше.
Слушайте, Максим, а вы, надо сказать, подобрали очень просто подходящий к нашему герою изобразительный ряд, потому что здесь действительно Суслову прикалывают какой-то орден к груди. Но вы обратите внимание, какие у всех кислые лица, включая даже Суслова.
Разве нет фотографии, где бы он улыбался. Я не понимаю, он, наверное, в семье никогда и родному сыну, и дочери ни разу не улыбнулся. Доверять никому
так,
нельзя.
Так, смотрите, какой маршал грустный у него за спиной аплодирует, с каким лицом печальным.
Но они все уже не молоды, там же такая геронтократия, конечно, там же только вперед ногами можно было уйти. Или каким-то невероятным образом, чтобы как Подгорного, да, там подсидели, на пенсию отправили, это редчайшие случаи. А так вот все, будешь сидеть там, пока сердце не откажет, пока сам не умрешь.
Ну и дальше ну, вот тоже следующий фотография. Кадр у нас, да, они на трибуне Мавзолея, тут хоть какое-то оживление на лице у Михаила Андреевича.
Ну выглядит так, как будто бы Брежнев советуется с Сусловым, что ему дальше делать. И это очень похоже на правду, потому что, конечно, Суслов, ну, соблюдая, да, там, все церемонии, тем не менее, как мы уже рассказывали, мог, ну, не то чтобы инициативу проявить, но по-своему все делать, вот как считал нужным. А Брежнев лишний раз не вмешивался и не спорил, и просто так, махнув рукой, думал, поскорее бы на охоту поехать или вот со своими однополчанами собраться и рассказывать, эх, как мы там на новой земле зажигали. Ну вот трибуна Мавзолея, вот вершина, куда же еще выше-то можно забраться?
Ну и дальше... Ну вот можно и все-таки еще и выше, но да, уже после смерти у Кремлевской стены остался все-таки там, вот на вот этой вот недосягаемой простым смертной высоте.
Ну, конечно, столько цветов, как Сталину, к нему не приносят, все-таки не такой он... оказался культовый персонаж для сумасшедших, для тех, кто до сих пор обожает людоедов, но и бюст никуда не делся выдающемуся советскому деятелю. Брежневской, в основном, получается, уже эпохи. И чтобы подзавершить эту историю, то тоже все любопытно, это посмертное влияние уже, касающееся непосредственно нашего с вами родного города. То есть, традиции. Показываем какой-нибудь объект, который связан с именем персонажа, о котором мы рассказываем. Так вот, судьба Суслова никак с Ленинградом, Петроградом, Петербургом связана-то не была. Он сюда приезжал очень редко, очень ненадолго, в какие-то командировки, но ничем не руководил, ничем не запомнился, а в то же время вот умирает выдающийся деятель, страна понесла невосполнимую утрату. Причем даже про него, кстати, нельзя было сказать, что после долгой продолжительной болезни. Он-то раз заболел и умер. Так вот, ну надо как-то увековечить имя. И принято решение переименовать в честь товарища Суслова трамвайный проспект. В Петербурге. Ну, это ж не переулок какой-то, вроде все значимо, и вдруг, ну, наверное, какой-то следует окрик из Москвы. Да вы что? Что у вас нету подлиннее, поглавнее какой-нибудь проспекта? Это ж какая глыба, какое-то человечище. Это невероятное. Возвращается трамвайному проспекту прежнее название, а переименовывается именем Суслова. Ну, это бывшая Екатерининская дорога, проспект Третьего Интернационала. В 83-м уже, правда, году, это такая важная, длинная магистраль, многие просто, наверное, уже подзабыли, потому что в скорости произошло даже не возвращение прежнего названия, потому что рушится Советский Союз, какой там Третий Интернационал, это Дачный проспект, хорошо знакомый тем, кто живет на юго-западе Санкт-Петербурга, длинная, широкая, важная магистраль, и вот она несколько лет носила имя Михаила Суслова, ну, пусть уж лучше конечно, дачный. Вот такая парадоксальная ситуация, но видно, что важная дорога, даже не найти такой фотографии, чтобы охватить во всю ее длину. Но вот здесь вот немножко можно понять, что да, не переулочек какой-нибудь там маленький.
Да, с высоты птичьего полета, да. Ну, а на этом мы заканчиваем нашу программу о матером человечище времен Брежневской эпохи. Михаил Суслов был героем сегодня программы «Все так» из цикла «Властители». И мы прощаемся с вами до следующей недели. Я это Марк Нуждин и петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, всего хорошего.
До свидания.
«Все так» плюс.